Добрый день, дорогие друзья, и впереди нас ждет День учителя. Я надеюсь, что все вспомнят свою первую учительницу или, может быть, самую любимую, обязательно поздравят. Ну, а у нас сегодня в студии тоже учитель года, можно сказать, прошлого, потому что очень много было информации, нашумевшая история с тем, что журналист и достаточно занимающий высокую должность в Москве на телеканале РБК переехал в Глазов работать учителем географии. Все правильно сказала?
Ну да, только я, да. Добрый день,
да, добрый
являюсь
день.
Учителем года или чем-то подобным.
И это я так немножко, да, пока уже заранее,
что это ирония.
Да, это небольшая ирония. Ну, для того, чтобы наши слушатели немножко узнали о вас, у нас есть небольшое досье, буквально краткая справка, кто вы. Давайте послушаем.
Досье комсомолки.
Владислав Серегин. В 1997 году закончил Глазовскую школу номер 8. Выпускник географического факультета МГУ. Студентом начал сотрудничать с медиахолдингом РБК. Прошел там путь от журналиста до главного редактора журнала РБК. С 2011 по 2014 год заместитель, главный редактор проекта «Деловая среда» Сбербанка России. С сентября 2014 по май 2016 года редактор отдела «Свой бизнес» холдинга РБК. С 1 сентября 2016 года учитель географии в Глазовской гимназии номер 8 и школе номер 15. Женат, двое детей.
Ну вот небольшая информация о вас, да, так интересно, наверное, слушать, когда какая-то такая справка. Ну хорошо, ну давайте тогда сразу по порядку, да. Вообще, конечно, ну даже когда я читала вот эту историю, у всех возникал вопрос, что вот ваше решение было принято переехать, и вот сейчас, по прошествии уже одного года, вы не пожалели о том, что уехали из Москвы?
Ну, это сложный вопрос. Смотря о чем жалеть. То есть сам опыт работы в школе, и это очень интересно, и мне продолжает это быть интересно. Хотя, наверное, кто-то ждал, что я годик поэкспериментирую и заброшу это дело.
То есть пока нет у вас таких мыслей?
Нет, ну потом таких мыслей нет. Забросить. Вот. А сама, конечно, жизнь, поскольку семья у меня в Москве, и эксперимент с учебой старшего сына в Глазове как бы был признан не совсем удачным, он уехал обратно в Москву, это, конечно, вносит свой диссонанс, что ли.
Хорошо, ну вот отсутствие даже вот семьи, например, да, то, что есть расстояние. Но и еще, что, ну, к чему сложно было привыкнуть после Москвы?
Ну, я обычно говорю в таких случаях к отсутствию моцареллы в магните и в пятерочке. Слишком редко ее привозят в Глазов.
Ну и все. Ну, в принципе, сейчас, мне кажется, у всех такие проблемы, даже тот, кто не живет там, например, или живет в Москве.
Нет, ну, с точки зрения образа жизни, Глазов тихий, спокойный, можно ходить пешком на работу или ездить на велосипеде, когда, ну, сейчас уже сложнее из-за температуры. Это очень удобно, все близко. То есть ты, чтобы приехать в Ижевск, тебе не надо за час вставать, ты можешь выйти без 15:10 и в 10 часов сесть в автобус. При этом купить билеты на месте. То есть ты понимаешь, что вот тут очень большая экономия во времени. А в Москве это невозможно, потому что ты на работу час добираешься, и час с работы, ну и так далее.
Главное... Хорошо, ну вот у вас, я так понимаю, в Москве это уже была такая насыщенная, очень такая активная жизнь, да, сейчас намного все спокойнее. Вот сколько, как у вас вообще строится, ну, как бы насколько наполнена, что ли, вот как бы ваша трудовая, скажем так, жизнь?
Ну, как трудовая жизнь у меня немножко иначе, теперь я встаю рано, да, и стараюсь лечь спать рано, что встать надо рано. В Москве все было иначе, то есть поскольку формально рабочий день у журналиста начинается в 10, но никто в 10 работать не начинает.
Да.
То есть это начинается ближе к обеду, но и заканчивается это ближе к полуночи, например. А если это сдача номера, то это может уйти и в утро. Соответственно, это такой немножко другой режим жизни. Но в Москве, например... Мне кажется, я реже ходил в театр, чем в Глазове. В Глазове есть как бы парафраз, да, есть, да, театр известный. В России детский, непрофессиональный. Вот. Плюс есть это FHSG, когда показывают постановки на свободе в виде кино. И бывают даже прямые трансляции. И то есть на это вот больше времени, потому что оно как-то... Ну, я говорю, это все 5 минут, 10 минут. Москве этого нет.
Ну, просто там, на самом деле, очень такая динамичная жизнь, да, сейчас у вас совершенно другой образ жизни, и вот вы скучаете вот вообще по той динамике?
По московской динамике нет, не скучаю, потому что очень часто ты был представлен не самому себе, то есть ты что-то делаешь, потому что ты это обязан сделать, да, ну, там, в зависимости от должности, ты какой-то часто торгуешь лицом, то есть ты участвуешь в мероприятиях, где тебе, на самом деле, неинтересно участвовать, присутствовать там, да, и так далее. Здесь я более в этом отношении свободен, то есть...
Ясно, ну... а вот ваши контакты московские, например, вот ваши знакомые, друзья, они как-то остались в вашей жизни, или вот у вас прямо сейчас такой полный апгрейд?
Нет, почему я общаюсь с теми, с кем я работал периодически. Вот я иногда бегаю, они иногда бегают, это мы видим друг друга, где кто бегает.
Бегаете в каком плане? Спортом занимаетесь?
Нет, я не называю это спортом, я это называю, что иногда нужно заставить себя и пробежать 5-8 километров хотя бы раз в неделю. Вот я смотрю, вот там мои знакомые, вот сейчас был московский марафон, и видно, что вот люди там по 43 километра пробежали, начинаешь так завидовать по-хорошему.
Да, ну...
Сейчас многие с тем, я работал в журналистике, в РБК, они уже не в журналистике, не в РБК. Кто-то ушел в пиар, кто-то там еще во что-то. И
ну вы уж...
Мы рабочие это дела, может быть, так, нас ностальгируют в каком-то смысле, но рабочие дела не обсуждаем больше, вот, кто как живет.
Хорошо, ну а вы ушли, скажем так, в профессию, которая вот откуда появилась? Это ваша какая-то давняя мечта, мечта детства? Откуда?
Не, я никогда учителем не мечтал быть. У меня году в 2008, я называю кризисом среднего возраста. А в 2008 году у меня была идея, когда ты устаешь, 10 лет занимаешься журналистикой больше, ты понимаешь, что это все, ну, как бы приедает, все равно цикл повторяется, тематика повторяется, люди повторяются. И была идея, еще в Москве у меня была идея пойти в школу. Я даже проходил собеседование в частной школе там какой-то, не вспомню уже. Вот. А потом я испугался. Вот, потому что все-таки это дети, у меня тогда только маленькие, у самого дети были еще школьники, соответственно. И была какая-то... Я испугался, сказал, что нет, извините, и вот мучился дальше в журналистике. Вот. А потом... Как-то вот, когда пошли все эти перипетии в российской журналистике, когда она фактически перестала быть журналистикой, вот, я решил, что, ну, а что я теряю? Я что теряю? Ну, кроме денег, да, я же ничего не потеряю, если я резко поменяю. И надо некоторые решения принимать вот ну, таким
вы,
образом.
Вы круто приняли, конечно, решение, вот, крутое.
Принять решение и жить дальше. И не жалеть там...
Ну, просто я, знаете, мне интересно узнать, это ваша давняя мечта была, например, вы, ну, вот все девочки играют было... в учительниц, да, и все хотят быть учительницей.
А я думал, в медсестр девочки.
Ну, и в медсестр тоже.
Нет, я говорю, что мечты как учителя, у меня было желание что-то поменять. То есть я же уходил из РБК, попал вот этот, в Сбербанк,
да, где
отчасти это был пиар. А я понял, что пиар это еще больше мне не нравится, чем журналистика, поскольку... В журналистике ты хотя бы иногда пишешь о чем тебе близко. В пиаре ты, скорее всего, чаще всего занимаешься тем, что тебе говорят, за что тебе платят деньги. Соответственно, вот попытка вернуться в РБК вот в 2014-2016 году, ну да, вроде бы, ну, дважды в одну воду не войдешь, соответственно, это тоже оказалось не то. Я решил, что надо просто взять и что-то другое сделать. Что я могу делать? Я могу рассказывать. Истории.
То есть таким образом выбирали, да? Куда бы мне пойти?
Ну, я же не могу пойти в больницу работать, потому что...
Понятно.
А, нет, у меня был эксперимент еще, когда работал в Сбербанке, мы делали проект «Как это работает», и я даже несколько ночей таксовал. И мы вот проходили всю процедуру, в Москве же желтое такси, там обтягивали пленкой, получали ИП и так далее. Вот это было мне интересно, то есть ты как бы меняешь работу. Ну...
Но все-таки вот именно быть учителем, это больше сейчас, по крайней мере, на данный момент для вас более актуально.
Да, мне это больше нравится.
Хорошо, вот буквально через две минутки мы узнаем о том, как вы ведете свои уроки, что придумываете и любят ли вас вообще дети.
Это у них надо спрашивать.
Да, мы у них обязательно спросим, но у нас сейчас две минуты паузы, друзья, мы вернемся в студию, продолжим наш разговор. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В нашей студии Владислав Серегин, это учитель географии, приехал к нам в гости из Глазова. И мы как раз говорим о том, что человек сменил так свой образ жизни, переехал из Москвы в Глазов. И хотелось бы узнать, а как ваши близкие отнеслись к вашему решению?
С пониманием.
С пониманием. А ну, что как? Говорили, не останавливали ли?
Нет. Я просто по факту это сказал, мы это обсудили, и пока живем вот таким странным образом. Вот дети ко мне приезжают иногда, я, естественно, каникулы езжу туда, на Новый год они ко мне приезжают, ну, сюда приезжают, но у нас такая традиция, что Новый год мы в Глазове отмечаем.
Есть, ну, вот. Ваши родители, например, как?
Ну, понимаете, у меня отец-то умер, когда я был маленький, соответственно, я жил с мамой. А у нас с мамой, может быть, поэтому хорошие отношения, что она никогда не учила меня жизни. Вот, и она это, я ей рассказала, она этого слушала, приняла к сведению, и все. То есть не было ни оценок, ни какого-то такого. Может, она внутри как-то там переживает, но мы это не обсуждаем. То есть это моя жизнь, она это принимает так, как есть, я ей за это благодарен.
Хорошо, ну, а сейчас вот вы работаете учителем. Что самое интересное в вашей работе? Вот, так как у вас не было опыта, все-таки это новая для вас профессия. Что было самым сложным вот, в вхождении в этот, ну, в новую профессию?
Ну, самое сложное для меня – это дисциплина, если честно, на уроках.
Ваша дисциплина?
Нет,
или...
детей. Потому что я пытаюсь с ними разговаривать на равных быть, потому что мне казалось, что когда я учился в школе, а со мной, с моими одноклассниками старались разговаривать на равных. Нас не называли по фамилиям, часто полным именем. Вот меня Владислав, хотя я не привычен к полному имени. И вот и мне казалось, что вот благодаря такому вот уважению со стороны учителей, и мы как-то вели себя, мы старались чего-то и для себя добиться, и им показать. Может быть, поэтому и я, и многие мои одноклассники чего-то в жизни добились. Хотя, условно говоря, жили и учились на аэродроме, это вот окраина города. То есть, когда мы учились в восьмой школе, она не была гимназией или чем-то таким. Это была такая средняя, если не сказать, такая школа, к которой относились с таким легким пренебрежением.
Хорошо, ну а вы вернулись в школу, а сейчас что из себя представляет?
Восьмая школа, сейчас это гимназия, благодаря вот учительскому коллективу и директору, вот Виктор Петрович Кликовкин, который рано умер, то есть вот в прошлом году. Они как бы добились вот этого уважения, этого признания. Теперь детей в школу стараются возить с разных концов города, то есть там есть какой-то отбор, и дети, и родители понимают, что, обучаясь в гимназии, они имеют возможность получить нечто большее, чем просто в средней школе. Там, естественно, есть какие-то свои традиции уже за вот этот 20-летний период возникшие.
Традиции, которые еще вы помните, или это уже новые какие-то традиции?
Я думаю, что скорее новые, чем... Мы были счастливы, у нас не было школьной формы, например. Сейчас она возвращается в школу. Да, я вот не уверен, что она должна быть. Да, у нас были творческие дни. То есть в конце каждой четверти мы 2 или 3 дня не учились, в принципе. У нас был спортивный день, потом какие-нибудь КВН, конкурсы, где вот мы реализовывали какие-то свои творческие возможности, да. Сейчас в таком виде это не присутствует, но сейчас появились там другие варианты, там коммунарские сборы, когда ребята сидят всю ночь в школе. Разговаривают о чем-то тоже, какие-то решения, конкурсы.
То есть именно ночью? Это потому что ночью, сейчас так много учатся дети, что да нет, не хватает времени на
нет,
то, что...
Нет, мне кажется, что это как раз реализация вот той потребности, немножко страха, немножко романтики. И это важно, что вот это присутствует. То есть вот это, при нас этого не было, сейчас это уже есть, по-моему, это лет 5 или 7 даже. И детям это нравится.
Ну, насколько я знаю, вы сейчас и работаете с теми учителями, которые даже вас еще учили.
Ну да, потому что нам повезло, что когда мы были в средней старшей школе, было очень много молодых педагогов. Их как-то они вот директором ли отбирались, ли как-то друг другу липли, да. Вот, и они сейчас, естественно, уже многие заслуженные, многие добившиеся, и... Как-то мы общаемся.
Скажите честно, вот да. Они удивились, когда вы приехали и сказали, что вот я хочу работать учителем тоже?
Не знаю, если честно. Надо у них спрашивать.
Ну, как-то, наверное, разговаривали по поводу вас в школе, какие-то были, там, не знаю, обсуждения?
Ну, если были, но то не со мной.
С вами не говорили.
Ну, я общаюсь как бы вот там с учителями, с теми учителями, кто меня учил, ну, да, я их о чем-то спрашиваю, они мне что-то подсказывают в этом отношении, как раз мне комфортно, потому что я могу попросить какого-то совета или какой-то помощи, и они мне готовы это сделать. У нас, ну, как бы вот в этом отношении очень все хорошо, мне нравится это.
Хорошо, Владислав, вот еще такой момент. Все-таки вы достаточно хорошую должность занимали в Москве, да, и сейчас, ну, понятно, что учители географии – это совершенно другие деньги.
Вот вообще как... учитель, не обязательно
да,
география.
Да, вообще учитель, да, согласна. Да, как вот вы к этому привыкали, не знаю, может быть, у вас есть какие-то дополнительные доходы?
Ну, конечно же, есть. Вот. Но о них я вам рассказывать не буду.
Это самое интересное.
Вот. Естественно, потому что ставка учителя это около 10 тысяч рублей, это 18 часов, да? И, ну, прожить на 10 тысяч сложно. Я на них не живу, но как вам правильно это сказать? Дело в том, что мне уже много лет, мне не нужна квартира, например, да? Я ее снимаю в Глазове. А мне не нужна какая-то одежда, я уже тоже в том возрасте, когда там ноги не растут. Вот.
Ну, и... в любом случае, нужно какие-то новые вещи
есть,
покупать, даже
есть если... Есть, да нет, особо-то пока ничего такого нет. Вот, а я, мне сложнее понимать, как живут вот молодые учителя, вот они закончили педвуз, пусть они только женились, у них какая-нибудь ипотека, не дай Боже, да, а ребенок родился, то есть я понимаю, куда там, что там денег постоянно не хватает. У нас, ну, ситуация немножко другая, в силу того, что... Я говорю, что моцарелла-то в Глазове нет, поэтому ты не особо разъедаешься. То есть вот в этом выбор беднее, и расходов на это меньше. Да? Развлечений меньше, у тебя есть что, театр, кинотеатр. Ну, в принципе, все.
И все.
Да, то есть, опять же, цены на это чуть ниже, и, опять же, расходов здесь нет. Книжки можно почитать в интернете, в Глазове есть книжные, ну, то есть, или доставка из книжных в Москве. И это тоже не сильно дороже.
Ну, и соблазнов, наверное, тоже меньше.
Да, я говорю, соблазнов меньше. Поэтому как-то я не скажу, что много денег-то уходит. В Москве уходило больше. Плюс в Москве есть дети, с детьми всегда больше расходов.
Ну, это понятно, ничего не скажу, никакой комментарий. Хорошо, ну а как вы готовитесь вообще к урокам к своим? Вот что вы самое главное хотите рассказать, что ли, детям? У вас же есть равно эта идея какая-то, да? Это не ради денег, там, я не знаю, не ради карьеры. Это вот ваше какое-то личное такое стремление что-то рассказать.
Ну, есть стремление рассказать и, ну, как бы дать представление. То есть, смотрите, в чем проблема, мне кажется. Я не знаю, как в Ижевске, но в Глазове все взрослые говорят о том, что город потихоньку умирает, потому что молодежь не остается, молодежь хочет уехать. Они на уроках об этом открыто говорят, что там в Норвегию, кто-то в Москву, кто-то, я не знаю, там в Турцию, кого что в голове, да? И их сложно за это осуждать, потому что сами же взрослым говорят, работу найти нельзя. Если ты найдешь работу, ты будешь получать 10 тысяч рублей. А что вы приехали в Глазов получать 10 тысяч рублей? Они, в принципе, все понимают уже в 7-8 классе. И мне-то интересно им показать, что... Я, на самом деле, в их возрасте ведь тоже думал о том, что надо...
Ну, ведь вы уехали.
Да, уехать, заработать много денег, стать миллионером, я не знаю, купить квартиру, машину, слетать на Марс. Это все понятно и, может быть... даже должно быть реализуемо в каком-то смысле. То есть я бы не отговаривал их о том, чтобы они куда-то уезжали, но им нужно пытаться как бы что ли объяснять, что вот этот период, там может быть 20 до 30 лет, да, им по максимуму нужно это почувствовать, посмотреть, поошибаться, побыть там, поработать, ну то есть вот, разный опыт жизненный получить, чтобы потом понять, что же и на самом деле им близко. На самом деле каким-то бизнесом можно заниматься... И в Глазове. То есть те же кафе там открывать, или, я не знаю, квесты проводить. Любой бизнес, как бы, такси тот же, да. Ну, то есть в Глазове то есть можно... та же самая жизнь, что и в крупном городе. Да, но она может быть помельче, объемы ее в каком-то смысле скучнее, объемы ее, понятно, незначительнее, но выехать визового центра, понятно, в Глазове нет. То есть есть много отличий от крупного города, но... Само все качество этой жизни, оно достойно здесь, и оно зависит не от внешней обстановки, а от того, как люди это сами качество жизни формируют. Поэтому...
И насколько, кстати, вот дети воспринимают это? Соглашаются ли, как-то слышат вас?
Не знаю, если честно, пока. То есть многие, мне кажется, понимают это, но у них пока это все в виде шуточек таких, смешинок, еще что-то. Плюс многие, ну, как бы вот со многими у меня нет же вот прям со всеми какого-то такого близкого контакта. Есть тем, с кем вот мы можем на переменах долго говорить, о чем-то общаться, на уроках иногда спорить на вот такие отвлеченные темы. А есть с кем вот нет такого контакта. Поэтому мне сложно сказать. Это тоже с прошествием времени только понять можно.
Хорошо, у нас сейчас снова небольшая пауза. Мы вернемся через несколько минут. В нашей студии Владислав Серегин, учитель географии. И думаю, что вам стоит послушать и следующий наш блог. Так что через 4 минуты мы встречаемся. Снова в эфире, дорогие друзья. И напомню, что в нашей студии сегодня Владислав Серегин, учитель географии. И как вот вы сами пополняете свои знания о географии? Имеется в виду, и у вас еще большой опыт того, что вы поездили по миру. Ну, где вы побывали? Расскажите немножко, вот интересно.
В этом году в Анапе.
Ну да.
Соответственно. А в прошлом году мы ездили в Грецию. Вот. Мы, когда обычно с семьей путешествуем, то стараемся брать машину там и, соответственно, ездить. Потому что у меня младший сын очень много считал греческих мифов, пугал бабушек мифами Медеи и так далее. И мы решили, что нам надо приехать в Афины, взять там машину и с остановками там на 2-3 ночи, 2-3 дня проехаться по Греции, побывать там, в Спарте.
Хорошо,
где-то.
Ну а вот самое такое запомнившееся, может быть, путешествие, о котором вы вот рассказываете своим ученикам?
Ученикам не рассказывал про Гватемалу, ну чуть-чуть рассказывал. То есть самое дальнее путешествие у меня было в Южную, ну, частично было даже в Южной Америке, в Центральную Америку, это в Гватемалу, соответственно, поскольку там было несколько пересадок и на Кубе, потом в Панаме. В Панаме с одним товарищем вышли из аэропорта, у нас были шенгенские визы, в Панаме можно с открытым шенгеном выйти. Без визы как бы этой страны, сели в такси, поехали на Панамский мост, Панамский перешеек, и по мосту прошли, соответственно, уж не буду врать, из Южной в Северную или Северной в Южную, я уж не помню. Вот. Отметились, сфотографировались, сели обратно в такси, вернулись в аэропорт. Вот у нас была такая вылазка в Панаме. Ну, чуть-чуть полазили там по центру города еще. А в Гватемале ездили, летали, точнее, в Тикаль, это город майя, в джунглях, огромные пирамиды, то есть выше деревьев, то есть, ну, там 90 метров самое высокое. И это тоже был такой опыт уникальный в каком-то смысле.
Все-таки работа в Москве дает, да, возможность, ну, вот таких путешествий, да. Потому что вот живешь, да, в Глазове, поэтому... в Анапу будешь ездить.
Поэтому детям я могу рассказать, что такое сейба, как бы я его видел, как оно выглядит, что такое вот тропический лес. Потому что очень сложно рассказывать все по книжкам или даже показывать видео, когда у самого ощущения нет. Ну, то, ну, так, в Египте кто-то из них был, например, они могут себе представить пустыню, хотя бы каменистую, да, как в Египте. Вот, но больше, вот когда мы учились, у нас же не было такого опыта. Мы смотрели киношки, ой, песочек. Поэтому большинство моего поколения представления пустыни, что это песчаная пустыня. На самом деле большинство пустынь в мире, они каменистые, как в Египте, там нет песка.
Сейчас вы мне открыли, кстати, тоже вот. Глаза вообще на пустыне. У меня тоже такое было представление. А вообще вот география, почему вот вы выбрали именно этот предмет?
Ну, я его не выбирал. Мне в школе, на самом деле, много что нравилось. Потому что у нас были, вот я говорил, учителя, в каком-то смысле, наверное, талантливые по вот увлечению нас, детей, в то время. Я стараюсь, надеюсь, что я когда-нибудь таким стану. Значит, у нас, мне нравилась биология с экологией. А мне нравилась физика. Физика мне нравилась, потому что в 7 классе я выиграл школьную олимпиаду, и директор, который у нас вел ее, сказал как-то, что Серегину повезло. И вот тут меня... появились амбиции, что как-то мне повезло.
Не уточнил, в чем повезло?
Ну, в смысле, я же до 7 класса был достаточно раздолбаем, никто не учился. И вот тут меня задело, говорю, как-то я же типа самый умный, а тут мне повезло. Ну, всему пришлось страдать
следующий год. Но все равно выбрали географию. Был какой-то...
Нет, смотрите, как с географией вышло. В старшей школе, 10-й, там, 11-й класс, физика начинается, вся вот эта... появляется вот не ту физику, которую ты не можешь почувствовать, все эти ядерные вещи, какие-то тонкие материи. С математикой там у нас были матрицы, у нас был факультатив, у нас была хорошая математика, там какие-то дифференциальные уравнения и все такое. Ты в какой-то момент начинаешь понимать, что все, у тебя шарики за ролики заходят, тебе вот это неинтересно, такая вот математика или такая физика, а география, наоборот, становится ближе тебе. 10 класс социально-экономической географии мира. Почему здесь люди хорошо живут, тут, условно говоря, плохо? Почему эти страны успешны, а эти неуспешны? То есть то, что, наоборот, привязано к жизни, она более болтологическая такая. А там тоже много цифр, много статистики, много сравнений, то есть здесь нужна математика. И мне это стало интересным, то есть именно в этом ключе. То есть география в 6-м, в 5-м, в 7-м мне вообще не интересовала. Меня там больше интересовали как раз, ну, более такие точные науки. А потом, когда эти точные науки стали... быть, ну, как-то мне сложны, может быть, для восприятия или еще как-то. У меня было, помимо, допустим, географического факультета МГУ, у меня было льготное поступление в МФТИ. Были олимпиады в лицее, ФМЛ. Вот. Но я решил, что не хочу.
Но сейчас тоже у ваших учеников такие же есть, ну, желание разобраться вот в этих сложных вопросах?
Сложно сказать. Дело в том, что... как вам правильно это сформулировать, То есть я вижу на уроках, что есть ребята, которые неплохо все усваивают, но они либо не уверены в себе, либо считают, что вот идти на Олимпиаду это вот как-то несерьезно, они все равно не выиграют. И я вот пытаюсь говорить им, вас же никто не заставляет выиграть. Вот я ходил, потому что мне хотелось в том числе чисто тщеславно в чем-то выделиться. То есть вам не нравится география, но не хотите географию, но сделайте что-то, вот, чтобы вам, вот вы себе могли как-то сказать, вот я вот в беге я успешен, да, я не знаю, там, эксперименты по физике мне нравится делать. Что-то, видео вы снимать хотите, ну давайте, говорю, вы мне будете сообщение на географию сделать видео 3-5 минут. Видеосюжета. Или вот ребята стихи сочиняли в прошлом году семиклассник, причем парни, говорю, залазьте на стол, рассказывайте, кривляйтесь.
Ну, вы так творчески подходите каждому уроку.
Не каждую тему можно творчески обыграть, или мне пока идеи не возникает. Вот. В этом году мы делали вот рэп-урок, сейчас еще один сделаем, когда я нашел видео, там краткое, 3-5 минут, читается тема в виде рэпа с повторениями, с видео, с такой ритмической музыкой. Им это нравится. Не всем, опять же.
А вообще, насколько вот система педагогическая готова к тому, что вот такие творческие, что ли, уроки, вот такой подход нестандартный к вообще к организации этого урока?
Ну, в принципе, формально декларируется, что все это приветствуется, эти информационные технологии, нестандартные подходы и так далее. Я пока не сталкивался с тем, что Кто-то мне говорил, что как-то рэп на уроке, вы что?
Вам, наверное, самому интересно. А еще вот по поводу все-таки дисциплины, вы говорили, что проблема, и что там плохо слушают, плохо высиживают. Как вы с этим справляетесь? Как вы их...
Ну как, во-первых...
Как вы их чисто мотивируете?
Мотивирую я их чисто по-человечески. То есть я, во-первых, стараюсь им объяснить, что вам нравится, когда, например, на вас орут, или вас как-то наказывают, или двойки за поведение ставятся. Мне, говорю, это мне бы не понравилось. Соответственно, я стараюсь с вами так себя не вести. Но я надеюсь, как бы в ответ, чтобы вы тоже не так себя не вели. Соответственно, плюс, вот опять же, тот же рэп, да, он их отвлекает. Это некая смена деятельности, чистая педагогика, да. И они уже более... так скажем, спокойно, что ли, на уроке себя ведут. То есть сначала там мы о чем-то поговорить могли, или какая-то маленькая проверка у нас была, потом мы начинаем, например, рэп, это у нас как прелюдия к новой теме, дальше мы что-нибудь делаем в контурной карте, если это был географический. То есть смена вот этих занятий, и мне как бы меньше говорить там, потому что в прошлом году у меня было очень много в том, что я им пытался что-то рассказывать. Половина слушает, половина занимается своими делами, им это неинтересно. И те, кто слушает, они редко записывают. То есть это все уходит как бы в пустоту на самом деле. Поэтому сейчас я стараюсь по-разному очень делать. Конечно, бывает, как на некоторых уроках я больше говорю, а на некоторых уроках они больше делают что-то. Разговаривают, пишут, рисуют.
Ну, интересно, кстати, да, ну, что вы так это анализируете и потом, как сказать, растете как профессионал.
Может быть.
Хорошо. Ну, еще вот, судя по тому, как вы ведете свою страничку ВКонтакте, вы достаточно активную позицию занимаете именно в общественном пространстве, если можно так выразиться. То есть занимаетесь благоустройством. Вот насколько вообще легко вот эти вопросы решаются, и насколько люди тоже готовы что-то менять?
Ну, понимаете, в чем, мне кажется, проблема нашей современности? В том, что мы готовы что-то менять, но желательно, чтобы это сделал кто-то другой. То есть это вплоть до того, что раньше, когда я ребенком был, мы на этажах мыли полы сами, ну, в смысле, родители наши мыли, передавая эти карточки по звонкам, да, то сейчас считаем, что должна сделать управляющая компания, там, приходящая уборщица. Ну, хорошо, допустим. Многие считают, что я за это заплатил. Но ведь люди, заплатив, даже не пытаются эту услугу получить. То есть они будут стенать как грязно, но никто из них не пойдет в соседний там дом, в эту управляющую компанию и не скажет, почему так грязно, или там не напишет жалобу. То есть и... Ну, или по-человечески поговорит. Не обязательно жалобу сразу писать. То есть вот нежелание что-либо сделать, оно вот меня как раз удивляет. Поэтому мы решили попробовать вот это, с части какая-то некая провокация к тому, чтобы люди самостоятельно что-то пытались.
Естественно... Ну, а это у вас вот такое желание возникло только именно в Глазове? Или в Москве вы с этим как-то занимались этим?
Нет, в Москве благоустройством мы, конечно, не занимались. Там был Юрий Михайлович, сейчас Сергей Семенович. Он не тратит на благоустройство столько, сколько... У Удмуртии, в принципе, денег нет, поэтому согласна. Без нас там все красят, не один раз за год чистят. Москва же славится тем, что там до асфальта все очищают. Это все делается за счет бюджета городского, и там меньше потребностей. Там наша была задача, я вот когда жил в Новопеределкино, Мы пытались, например, бороться с тем, зачем там красят бордюры, почему такой цвет. Или, допустим, дом, в доме у нас был ремонт текущий. Мы добивались того, чтобы возле мусороприемных камер покрасили масляной краской, которая моется.
Хорошо, ну а сейчас вам какие приходится вопросы решать в Глазове?
Ну, сейчас у нас есть много идей, просто начали мы вот со скамеек на бульваре, три мы сделали, и это не сказать, чтобы встретило там всеобщее одобрение.
Да, очень много было, кстати, критичных высказываний.
Я понимаю, почему люди критикуют, когда ты меняешь дуб на ель, фигурную вырезанные доски на простые доски. Я, в принципе, согласен, что это банный дизайн и так далее. Но когда ты людям предлагаешь... Хорошо, говорю, мы эти доски старые сохранили. У нас есть идея их почистить, может быть, чем-то покрыть, чтобы вернуть им цвет и несколько скамеек вернуть в дуб. Да? Не все доски, но ведь люди вроде бы готовы помочь, а дальше ты говоришь, ну я вот не плотник, вот я тут вот попилить я еще могу и прикрутить, а вот обработать у меня ни инструментов нет, ни понимания того, как это сделать. И все, и на этом как бы желание людей поучаствовать у большинства пропадает.
А у вас пока еще не пропало желание?
Не пропадает. Просто я благодаря вот тому, что у нас такие идеи возникли, вот как бы у нас есть группа единомышленников, постепенно нас становится больше. Да, и сейчас нас там, допустим, 10 человек. Я надеюсь, мы придумаем какие-то проекты там, с посадкой деревьев в Глазове. Глазов же был зеленый город, он сейчас зеленый. Но раньше вся центральная часть была обсажена, допустим, улицей липами. Сейчас в угоду машинам или в том... Ну, деревья тоже умирают, да? Вместо деревьев пеньки.
Да,
можно
это проблема.
Попробовать, поэкспериментировать, на следующий год взять какую-нибудь улицу и засадить деревья.
Хорошо, Владислав, у нас, к сожалению, время уже заканчивается. Я так понимаю, что Глазов не пожалел, что вы переехали в Глазов. А вы сейчас с каким настроением вообще, вот ваше, если так можно описать, пребывание, что ли, или житье, вот какое у вас настроение?
Ну, разное оно бывает. Когда у меня хорошо проходят уроки, я доволен. А когда не очень, естественно, не очень.
Хорошо, к сожалению, нас не слышат в Глазове. Хотелось бы пожелать, чтобы всегда ваши ученики себя хорошо вели, чтобы у вас всегда было довольное настроение. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С Днем Учителя.
Спасибо.